говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. От русской школы в Норвиче к русскому университету. 40-летие учебного центра в штате Вермонт и его будущее. Передачу подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 19 декабря 1998 года. Русской школы в Норвиче к русскому университету. Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовил Александр Генис.
Тема нашей сегодняшней передачи соединяет в себе два жанра – историю с фантастикой, точнее, с мечтой. Прошлое связано с традициями крупного центра русской науки и жизни в Америке – летней русской школы в Норвиче, штат Вермонт. Будущее с тем русским университетом в Америке, в которое это заведение надеется превратить его новый директор, профессор Нью-Йоркского университета Валентина Зайцева. Сегодня она гость нашей студии, чем я и хочу воспользоваться, чтобы познакомить слушателей с прошлым и будущим одного из самых примечательных и любимых мною феноменов русской Америки. Валентина, давайте начнем сначала с традиций норвичской школы. К ней ведь относится и музыка, с которой началась наша сегодняшняя беседа, не так ли?
Совершенно верно. Кроме того, что это совершенно замечательное событие в музыке, запись свадебки, для меня это еще и какое-то очень личное событие, так как Нина Савицкая и Сергей Григорьев, участники ансамбля Покровского, теперь работают у нас в Норвиче в русской школе и ведут культурную программу.
Но давайте начнем все-таки с более отдаленного прошлого. Как и когда возникла норвичская школа?
В прошлом году мы праздновали 40-летний юбилей. Основали ее, в общем-то, представители так называемой первой русской эмиграции, дворянской эмиграции, Мария Полторацкая, Екатерина Волконская, Николай Первушин. Все это замечательное поколение уже ушло, но некоторых из них я застала. Это было удивительное время.
Валя, а почему, собственно говоря, понадобилась такая русская школа?
Основатели русской школы были большими энтузиастами русской литературы, культуры, языка. И надо сказать, что на самом деле название «Русская школа Норвичского университета», оно немножечко неверное, связано это просто с буквальностью перевода. Дело в том, что английское слово «school» переведено как «школа», тогда как английское слово имеет отношение ко всем уровням образования, от начального до самого высшего. И «school» — это может быть университет. Так что это на самом деле обычная университетская программа и летние курсы, которые помогают студентам просто быстрее закончить их обычное обучение.
Нет, она не кажется такой уж обычной. Я помню, когда я первый раз попал в норвичскую школу, это уже было, наверное, лет 20, сразу после эмиграции в Америку, я пришел в полный восторг, потому что это было единственное место в стране, где все говорили по-русски. В норвичской школе запрещено говорить по-английски. Все студенты, профессора, обслуживающий персонал, все должны говорить по-русски. Более того, на стенах, окнах, шкафах всюду написано русское название. Значит, вы идете по коридору и видите, написано «стена»,
дверь.
«Стекло», «двери». Такое впечатление, что смесь сумасшедшего дома с университетом. Но мне нравилось, потому что там все меня понимали.
Да. И я знаю, что наши выпускники с магистерской степенью работают и в школах, в самом деле, в школах, и в университетах Америки. Их можно встретить буквально повсюду, от Нью-Йорка до Аляски.
Норвичская школа предлагает довольно богатую культурную русскую программу. Во всяком случае, пение там не замолкает ни на минуту. Все поют русские песни, танцуют русские танцы, ставят русские спектакли. То есть это в полном смысле оазис русской жизни в Америке, не так ли?
У нас сейчас работают представители русской культуры, такие как Сергей Григорьев, который в обычное время работает на российском телевидении, и Нина Савицкая, которая сейчас в обычное время преподает в Гнесинском институте. Но кроме того, они еще и бывшие солисты ансамбля Покровского. То, что они делают со студентами, совершенно невероятно. Тот репертуар, который они успевают подготовить к концу нашей программы и выступить на славянском фестивале, репертуар в самом деле страшно похож на то, что делают Покровские. А ведь это обычные американские студенты, никакие не профессионалы. Ну вот умеют люди с ними работать.
Валя, вы знаете, меня всегда страшно интересовало, почему студенты, американские студенты, выбирают такую странную область занятий, как русский язык и литература. Я 20 лет общаюсь с словистами, и каждый раз я им задавал вопрос, как вы выбрали такую профессию. У меня появилось кое-какие соображения по этому поводу. Я выяснил, что всех мальчиков в русистику привел Джеймс Бонд, все они, досмотревшись шпионских фильмов, решили, что это как-то связано с такой острой, интересной жизнью, а всех девочек Достоевских, которые они зачитывали с детства и решили прочесть по-русски в оригинале. А как ваши наблюдения? Что приводит американцев в русскую школу?
Ну, не знаю, верны ли ваши наблюдения про мальчиков и девочек, и на каком статистическом материале вы их рассмотрели.
Я не настаиваю на академической точности моих соображений.
Да, потому что я прекрасно помню одного из наших студентов, который как раз-таки пришел в русскую школу из Достоевского, и даже, по-моему, и христианству заодно. Но, надо сказать, такого рода студенты – это, пожалуй, прошлое. Гораздо чаще теперь мы видим профессионально ориентированных студентов. Но идеалисты по-прежнему остались.
Помимо учебной программы, русская школа в Норвиче является крупным научным центром. Здесь проходят ежегодные симпозиумы по русской литературе. Я сам участвовал в них и знаю, что они собирают множество интересных людей.
Совершенно верно. К нам съезжаются, в общем-то, ведущие словисты со всего мира. И словисты, и вообще представители русской культуры и литературы. Знаете, я попробовала составить список людей, чьи имена можно найти в литературных и лингвистических энциклопедиях, которые или преподавали, преподают у нас, или приезжали к нам как гости, гости симпозиума, или просто пожить в атмосфере Норвича. И оказалось, что это совсем непросто. От А до Э нашла я. Но я никого не могу вспомнить. Ну вот А, пожалуйста, Аксенов, Арьев, Битов, В, Петр Валь, Г, пожалуйста, Александр Енис, Александр Гизбург, Яков Гордин, Вячеслав Иванов, Фазиль Искандер, Бахыт Кинжеев, Юна Морец, Анатолий Найман, Наталья Иванова, Виктор Некрасов, Булат Акуджава, Саша Соколов, Александр Солженицын, и, кстати, его дети учились в нашей аспирантуре, Владимир Уфленд, Алексей Цветков, Катрин Чвани, Юрий Щеглов, Ефим Эткин, которого мы также надеемся пригласить на следующее лето. Ну и, конечно, невозможно не упомянуть живущего у нас уже многие годы постоянно в Норвиче и ведущего кружки поэзии замечательного поэта Наума Моисеевича Коржавина. Я уверена, что я назвала только четверть того, что могла.
Вспоминая эти симпозиумы, какой бы вы выделили, какие события показались вам самыми интересными, самыми важными за прошедшие годы?
Вы знаете, так трудно выделить что-то. Ну, замечательный совершенно был симпозиум по Пастернаку, блестящий по Цветаевой, Достоевский, Блок, по современной литературе. Даже трудно остановить свой выбор.
Микрофона Александр Генис. Вы слушаете передачу «Русский университет в Вермонте». Сегодня у нас в гостях профессор Нью-Йоркского университета, новый директор Норвичской русской школы Валентина Зайцева. Валя, мы поговорили о прошлом русской школы. А теперь вы, новый директор, представьте ваши планы, ваши проекты, ваши мечты, надежды, то, что будет с русской школой дальше.
Да, новые захватывающие планы. К осуществлению их мы уже, собственно, приступили. В частности, речь идет о том, что Норвичская администрация одобрила наш большой проект создания международного междисциплинарного научно-исследовательского центра, который будет исследовать связь между языком, культурой, коммуникацией и когнитивными процессами. Знаете, может показаться на первый взгляд, что это все очень далеко от практических нужд и реальной жизни. Позвольте вас уверить, что это далеко не так. За последние 10-15 лет в гуманитарные науки хлынул целый поток сведений о таком невероятном разнообразии форм, в которых выступают эти самые незыблемые ценности. При этом оказывается, что семиотика поведения культурно и социально обусловлена. И не в меньшей мере, чем наши способы интерпретации сказанного. И вот выясняется, что понимание языка неотделимо от таких заданных каждой культурой. Подсознательно убеждена, что работа этого института, она в самом деле, простите за высокие слова, работа на благо человечества.
Да, это действительно крайне любопытное направление, пытаться понять, что свойственно подсознанию другой культуры, потому что язык способен выразить именно подсознательные процессы национального духа, да?
Да. Господи, боже мой, чужой культуры, да своей. Ведь мы же совершенно не знаем, что происходит, когда мы реагируем, на что мы реагируем, как и почему. Это все тоже происходит подсознательно.
Валя, конечно, все это хорошо, и вечные ценности замечательные, и исследовать их крайне интересно. А на какие деньги? Насколько я знаю, положение довольно трудное. И если раньше, 5-7 лет назад, Норвичская школа приглашала постоянно участников из России, то в последние годы это делать перестали.
Ну, извините, это не совсем так. На самом деле мы продолжаем приглашать людей из России. Вот, скажем, как я уже упоминала, руководители нашей культурной программы «Москвичи». Я также не упомянула замечательного режиссера, актера, драматурга, писателя Сергея Каковкина, который у нас заведует театральной программой, и чьи спектакли становятся серьезным культурным событием. Академическая часть, то есть, собственно, наша программа, включает в самом деле тех, кто уже много лет работает, как, например, замечательный поэт и великолепный филолог Лев Лосев, который заведует нашей литературной программой. Но приглашены также и новые, очень интересные люди, такие как, например, Елена Андреевна Земская. Елена Андреевна Земская работает в Российской академии наук в Институте Виноградова. Без ее имени не обходится ни одно исследование, касающееся современной русской разговорной речи. Именно она и ее группы начали исследование русской разговорной речи. И я сейчас не имею в виду ни диалектизмы, ни просторечия, а то, как говорит городской, культурный, образованный житель в спонтанно непринужденной обстановке. И оказалось, что когда мы говорим вот так, оказывается, и синтаксис, и фонетика, и морфология – все совершенно другое. И вот эти исследования, в общем-то, приобрели теперь мировую известность. К нам также приезжает замечательный ученый Григорий Ефимович Кредлин из Московского университета, гуманитарного университета, который занимается невербальной коммуникацией. Совершенно уникальная и новая область. Он также сделает доклад на конференции, которую мы планируем в это лето. Конференция называется «Теория дискурса и социокультурные аспекты языка». Вы знаете, я была потрясена тем невероятным отзывом, который я получила от ученых из самых разных стран, ведущих славистов, которые все заинтересовались и идеей института, и этой конференции. И, собственно, мы рассматриваем эту конференцию как первый шаг к созданию такого международного междисциплинарного института. К счастью, существует несколько таких организаций, которые дают гранты именно на такие проекты, как наш.
Что касается студентов, тут, Валя, у меня есть одно соображение, которым я хочу с вами поделиться. Дело в том, что у меня сын 20-летний, который учится как раз в вашем университете, в Нью-Йоркском университете. От него я узнал, что сегодня 10% студентов Нью-Йоркского университета, а это самый большой университет в Нью-Йорке, русского происхождения. Это дети иммигрантов, которые знают русский язык дома, изучали его вместе с родителями, с бабушками, с дедушками, но никогда не занимались им в школе, в университете. Для них это новая и в то же время не новая специальность. Одни могут изучать русский язык для себя, другие – для своей профессии, но так или иначе для них русский язык не чужой. Не кажется ли вам возможным черпать именно отсюда новый контингент для Норвичской школы?
Удивительно, что вы об этом заговорили. Я как раз хотела упомянуть о том, что вот преподавая в Нью-Йоркском университете, я без конца натыкаюсь на русских студентов. Во всех коридорах говорят по-русски. Это не значит, что они непременно имеют какое-то отношение к русской программе. Но из наших иммигрантских детей, выросших здесь, в Америке, составляются целые курсы. Вот в прошлом году я как раз преподавала в Нью-Йоркском университете русскую литературу на русском языке для наших детишек.
То есть это вообще уже русский университет в Америке. Это тоже прообраз того, что вы собираетесь сделать.
Ну, в общем, да. Для них даже теперь есть специальное название, термин «heritage speakers», то есть те, которые усвоили язык в семье. И надо сказать, что в трудное для славистики время именно они помогли очень многим университетам. И да, мы рассчитываем на то, чтобы привлечь в Норвич этот контингент. Причем мы рассчитываем как бы на обе части нашей программы, и на доаспирантскую, и аспирантскую.
Наша речь,
Мне очень хотелось бы, Валя, чтобы ваши планы осуществились. Дело в том, что иммиграция, русская иммиграция в Америке делится, как мы все знаем, не на поколения, а на волны. Есть первая волна, вторая волна, третья волна, которой я принадлежу. Почему это происходит? Потому что дети перестают говорить по-русски. Приходит другое поколение, оно забывает русский язык, забывает русскую культуру, становится американцами. Нужна новая волна, чтобы возобновить вот этот процесс накопления русских культурных ценностей в Америке. Сегодня Америка не такая, какой она была вчера. И сегодня, как я замечаю, не только по русским, но и по другим этническим группам в Америке, родители хотят, чтобы их дети знали родной язык и родную культуру. Я живу в городке, где масса японцев. И в этом маленьком 5-тысячном городке есть несколько японских школ, где учат японскому языку малышей. И это, конечно, говорит об изменении просто традиций американских. Если раньше это был плавильный котел, то теперь это мозаика. Это значит, что мы можем быть американцами, не переставая быть русскими. Поэтому идея русского университета, кажется, мне назрела. И если мы сумеем донести это до всех тех десятков тысяч русских детей, молодежи, которая живет в Соединенных Штатах, то возможно, что действительно Норвич станет центром гораздо более важным, чем он был до сих пор.
Знаете, я тоже так считаю. Тем более, что есть такие практические аспекты, как то, что, скажем, американский диплом, магистерский диплом помогает тем, кто приехал недавно, включиться и в американскую жизнь, и в американскую систему образования.
Валя, вы новый директор Норвичской школы, поэтому позвольте мне задать вам вопрос, я бы сказал, не слишком, может быть, даже тактичный. Дело в том, что Норвичская школа в течение этих многих лет сохраняла свои традиции, и именно поэтому мы все ее любим, все ее знаем, все ее ценим, но она, конечно, была старомодной, прямо скажем. Изменится ли норвичский дух? Станет ли не меньше матрешек?
Матрешки уйдут, это совершенно явно. Но вот то замечательное, что мы любим Норвича, мне хотелось бы все-таки сохранить. Что изменится? Изменится некоторое ощущение геттовости, которое, может быть, вы и называете старомодным. Наше как бы новое видение, цели нашей программы – это включение русской программы в общую гуманитарную систему образования как в этой стране, так и во всем мире. И именно этой цели и будет служить создание научно-исследовательского международного института.
Вы слушали передачу «Русский университет в Вермонте». Сегодня у нас в гостях профессор Нью-Йоркского университета, новый директор Норвичской русской школы Валентина Зайцева. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Александр Генис.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно,
с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова.
Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. После захода солнца. История жизни Томаса Элиота». Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 19 декабря 1998 года.
На волнах радио «Свобода» передача «После захода солнца. История поэта Томаса Элиота». Ведет передачу Марина Ефимова. Пятьдесят лет назад, в декабре 1948 года, поэту Томасу Стерну Элиоту была вручена Нобелевская премия. Ее присудили английскому поэту американского происхождения. Правда, под протесты американских любителей поэзии, которым приятнее считать его американским поэтом, проживавшим в Англии. Вопрос действительно не такой уж простой, поскольку Томас Элиот, или, как весь мир называет его, Т.С. Элиот, переехал из Америки в Англию в 1912 году уже взрослым человеком, выпускником Гарварда.
Гарвард в те годы был чрезвычайно проанглийским заведением, отчасти в противовес распространенной в те годы германизации университета.
Вы слушаете профессора Бостонского университета Кристофера Рикса.
Соответственно, вкус Элиота с юности складывался, так сказать, в пользу Англии. Три великих американских поэта Уолт Уитмен, Роберт Фрост и Эмили Диккенсон никогда не значили для него столько, сколько, скажем, Теннисон. И Элиот с юности настаивал на том, что хоть его предки и переехали жить в Америку, они никогда не переставали быть англичанами.
Эллиот был очень высокий, очень красивый, изящный молодой человек, постоянно и нервно куривший французские сигареты. Он был широчайше образован, широчайше начитан и владел в совершенстве французским, немецким, греческим и латынью. В 25 лет Эллиот знал и понимал мировую поэзию и литературу настолько, что почти сразу по приезде в Англию сблизился с кругом Вирджинии Вулф. Он так разбирался в философии, что Бертран Рассел стал его ближайшим другом. Он так творчески и серьезно относился к религии, что ему покровительствовал и часто беседовал с ним глава Лондонской католической церкви. При всем том, юный Эллиот многое презирал. Например, бездарность, бескультурье, безродность. Он мечтал стряхнуть с себя американский провинциализм и стать настоящим англичанином. Словом, при всех своих замечательных качествах юный Эллиот был снобом. А при всем своем снобизме он был невероятно робок в общении с людьми, особенно с женщинами.
Каких только рук я не видел. В браслетах, белые и обнаженные, или спрятанные, укромно шевелящиеся под шалью, или поправляющие каштановые волосы, так небрежно и резко, что до меня долетала волна аромата. И как же я должен начать?
В возрасте 27 лет Т.С. Эллиот был девственником. Его биограф Питер Акройд пишет.
В 1915 году началась поэтическая карьера Эллиота, и в том же году он встретил Вивьен Вив Хейвуд. Она была совершенно не похожа на его сокурсниц по Гарварду и Оксфорду. Она не боялась кокетничать и делала это остроумно, артистично и с явным вызовом тем манерам, которые были приняты в так называемом «хорошем обществе». Тем не менее, она-то как раз и была из хорошего общества. Семья Хейвудов была богатой, респектабельной и владела несколькими поместьями в Англии и Ирландии. Олдос Хаксли, свидетель бурного романа Томаса и Вивьен, считал, что Вивьен привлекла Эллиота исключительно своей сексапильностью. «Вив», — писал он, — «это сексуальная провокация во плоти». «Я же думаю, он как ребенок поверил, что она и есть Англия, что с ней он, наконец, станет настоящим англичанином». Вивьен же приняла его поэтический талант за признак горячей эмоциональности. Тут-то и крылась причина драмы Тома и Вивьен. С самого начала они ошиблись в понимании друг друга.
Они поженились так скоропалительно, что даже не предупредили об этом ни тех, ни других родителей. Поэтому Эллиот не узнал, что его невеста страдает гормональным дисбалансом, который делает ее менструальные периоды нерегулярными, тяжелыми и болезненными настолько, что временами это даже сказывается на ее психическом состоянии. Возможно, глубокая привязанность, покой и ровность в отношениях победили бы эту болезнь. Но для такого убогого варианта оба они были слишком экзотическими личностями. Медовый месяц был катастрофой. Эллиот, писал Рассел, явно стыдится своего брака. Вот что рассказывает профессор университета Южного Мэйна Нэнси Гиш.
Vivian was ill and often emotionally distressed.
Вивьен была больна и физически, и психически. Однако и самому Эллиоту интимные отношения на всех стадиях давались нелегко. Это сочетание делало их брак тяжелым испытанием для обоих. Но подробности пока неизвестны.
Известно только, что любовь, страсть, весна стали для Эллиота вечным источником боли, словно у человека, отходящего от наркоза.
Апрель, беспощадный месяц, выводит сирень из мертвой земли. Мешает воспоминания и страсть, тревожит сонные корни весенним дождем. Зима дает нам тепло, покрывает землю снегом забвения.
Эти строки, возможно, самые знаменитые в англоязычной поэзии XX века. Они открывают поэму «Бесплодная земля», которая считается вершиной творчества Эллиота. Эта поэма переведена на русский погибшим недавно в Москве Андреем Сергеевым, бесспорно лучшим переводчиком Эллиота.
But in his early poetry, he was preoccupied with the impossibility of human intimacy.
Всю свою молодость Эллиот писал стихи о невозможности интимной близости, о невозможности понять друг друга, сговориться друг с другом, о недостижимости контакта между двумя людьми. Я думаю, что все его стихи вышли из трагического опыта его собственной любви.
Very affected by the fact that his own marriage was so disturbing and disturbed.
То, зачем родились мы? И чем оказались, движение сердца и встречный порыв разделяет тень. Жизнь очень длинна, желание любви и соития, возможность величия и бытие, суть жизни и жизнь разделяет тень.
Тем не менее, Эллиот не ушел от Вивиан. Возможно, он был слишком джентльменом, чтобы это сделать. Возможно, боялся одиночества еще больше, чем неудачной женитьбы. Во всяком случае, он не только оставался с Вивиан больше 10 лет, но и скрывал их драму от друзей, хотя, судя по всему, его жизнь была пыткой. Профессор Икс, Эллиот был человеком не только верующим, но и религиозным. Он крестился в Лондоне вскоре после женитьбы. Это часто меняет отношение человека к жизни.
Я не думаю, что религия имеет в виду делать людей счастливыми. Скорее, она дает им силу переносить страдания и тяготы жизни. В Америке Эллиоту особенно претило то, что американцы сделали своим идеалом записанное в Декларации независимости право на стремление к счастью. Он считал, и я с ним согласен, что есть страдания, которые нельзя исключить из жизни достойного человека, иначе она перестанет быть достойной. Милая Темза, тише, не кончил я песнь мою. Милая Темза, тише, ибо не громко я и недолго пою, ибо в холодном ветре не слышу иных вестей, кроме хихиканья смерти и лязга костей.
Радио «Свобода» — передача «После захода солнца. История поэта Томаса Эллиота». Ведет передачу Марина Ефимова. Профессор Гиш, я много раз читала о том, что Т.С. Эллиот — лидер англоязычной поэзии XX века. Так ли уж бесспорна его репутация?
Это в большой степени зависит от того, у кого и когда вы спрашиваете. В 60-х, 70-х годах репутация Эллиота была бесспорной. Однако в 80-х годах на него начали нападать с разных сторон, главным образом с идеологической. Но главное остается бесспорным. Эллиот был новатором. Он сломал традиционный поэтический код. Ритмический, синтаксический, грамматический. С моей точки зрения, Эллиот обладал непревзойденным чувством ритма и был мастером поэтического диалога. В середине своей литературной карьеры он начал писать пьесы, и это неудивительно, потому что уже в его стихах звучали голоса, полные драматизма и музыкального, иногда почти джазового ритма.
Трудно себе представить, но именно этот рафинированный и трагический поэт создал сборник стихов о кошках, который он назвал «Учебник старого опоссума по практическому кошковедению». Именно этот сборник или эта поэма была превращена в знаменитейший мюзикл «Кошки». Вот что добавляет к разговору о стиле Эллиота наш коллега Александр Геннис.
В англоязычном мире первую половину XX века часто называют эрой Эллиота. Он был одним из отцов-основателей модернизма, единственного, по сути, художественного направления, которое сумело описать проблемы, кошмары и парадоксы нашего, именно только нашего столетия. В поэзии Эллиот играл ту же роль, что Джойс в прозе, Эйзенштейн в кино, Пикассо в живописи, Стравинский в музыке, Баланчини в балете. Его стихи — сокращенная запись мировой культуры, головоломно зашифрованный ребус, в который вошел опыт и Запада, и Востока. Это виртуозная игра в бисер, которая требует от участника почти столько же, сколько от автора. Сам Эллиот мало походил на свои стихи. Он был джентльменом до мозга костей, и портные его уважали не меньше критиков. Убежденный монархист и консерватор Эллиот начинал свою карьеру революционером. Образность его ранних стихов — «Лежит вечерняя заря на небе, как больная под наркозом», живо напоминает Маяковского. «В наследство от прежнего мира, — пишет Эллиот «Бесплодной земле», — нам досталось лишь расколотых образов свалка. Из них и составлено вопиюще фрагментарное и безнадежно бессмысленное сознание современного человека и эклектическая словесная ткань поэмы».
Другой участник нашей сегодняшней передачи — русский поэт и американский профессор Лев Лосев.
What's самое главное, самое первое, что приходит на ум, когда думаешь об Элиоте, что, пожалуй, не было другого человека по обе стороны Атлантического океана, кто бы в течение вот двух четверти 20 века больше бы влиял не только даже на развитие англо-американской поэзии, но, я бы сказал, даже и на самое мышление англичан и американцев, потому что Элиот был из тех поэтов, кто обладал исключительным даром формулирования идей. Это был талант почти ученого. Но достаточно привести два примера его высказываний, которые просто вошли в интеллектуальный дискурс 20 века. Это его знаменитая диссоциация чувствования. Он писал, что что-то произошло с английским сознанием между 17 и 19 веком. Вот что для Джона Дона или Эндрю Марвелла, для поэтов 17 века, поэтов-метафизиков, само по себе развитие мысли в стихах было глубоко эмоциональным процессом. Мысль была неотделима для них от чувствования. И это создавало исключительно широкий диапазон их лирики. А вот для более поздних поэтов, для поэтов 18 века, для поэтов, скажем, викторианской Англии, мысль была отдельно, чувство отдельно. Эмоции стали значительно более суженными в поэзии. Ты меня разлюбила, я тебя полюбил, там, немножко о природе и так далее. Хотя были прекрасные поэты, конечно, и в этом узком диапазоне, но вот что сделал Элиот, он в значительной степени благодаря ему необыкновенно революционно расширился тематически, если угодно, диапазон лирики. И поразительно то, что он не только как замечательный поэт это осуществил, но что он одновременно еще и сумел это теоретически осмыслить и донести до широких кругов интеллигентной публики. Ну и другое, конечно, это то, что Элиот назвал объектным коррелятивом. В 19-м году, по-моему, написал это эссе о Гамлете, где он рассуждал о том, что вот Гамлета переполняет чувства, выразить которое непосредственно невозможно. Мировая скорбь, комическая ирония, экзистенциальная тошнота, вот все эти понятия философии разных эпох, они только-только приблизительно описывают то, что происходит с Гамлетом. Но все это гораздо больше и сложнее, чем просто жажда справедливой мести за предательство. И при том это философские понятия. Вот как выразить их в искусстве? И вот Элиот приходит к выводу, что описать сложное чувство как таковое нельзя. Но художник может создать описание предметов, ситуаций, событий, которые вызовут у читателя именно это чувство, для которого никакое прямое описание неадекватно. Вообще Элиот не мог этого знать, ну, когда писал свое эссе о Гамлете, что на другом конце Европы уже было несколько молодых поэтов, ну, собственно говоря, по-настоящему только двое, Ахматова и Мандельштам, которые уже практиковали именно такую поэтику. Нашли они, правда, до этого своим умом и называли это не объектным коррелятивом, а акмеизмом. Я на правую руку надела перчатку с левой руки. Это вот и есть самый простой пример объектного коррелятива.
Профессор Лосев, спасибо за замечательную мини-лекцию. Но вернемся к судьбе самого Элиота. После нескольких лет брака с Вивьен Хейвуд Томас Элиот начал потихоньку исчезать из жизни жены. Он стал известным редактором, рецензентом и лектором и снял офис в Лондоне. Когда к нему приходили литературные гости, Вивьен не приглашали, хотя именно она была первым редактором и критиком его стихов. Обреченная на одиночество, Вивьен вела себя все более экстравагантно, чтобы не сказать неприлично. А Томас Элиот не был экстравагантным человеком.
Вивьен ревновала Элиота к литературным дамам, с которыми он постоянно встречался. Несколько раз она устраивала сцены в гостях и на официальных встречах. Однажды она вскочила в такси, где уже сидели Вирджиния Вулф и Эдит Ситвелл, и, улыбаясь, показала им нож. После этого Вирджиния Вулф боялась ее, как огня. В 1930 году Элиот один путешествовал по Америке и Европе, а, вернувшись, скрывался от жены. Однажды Вивьен пришла на книжную ярмарку, где он надписывал свои тогда уже знаменитые сборники стихов, и протянула ему книгу. Он молча подписал и вернул. А когда Вивьен предложила ему поговорить, он ответил, что у него совершенно нет времени. У Вивьен была только одна подруга Луиза, помощница фармацевта в аптеке, где Вивьен покупала свои антидепрессанты. И именно при этой Луизе в лондонском кафе ярким солнечным утром 1932 года Вивьен Элиот была схвачена двумя санитарами и под крики Луизы увезена в так называемый нервный санаторий, из которого она уже больше никогда не вышла.
Никому не известно в точности, кто из родных санкционировал эту акцию. Никаких документов по этому поводу не осталось, поэтому биографы не осмеливаются на обвинения. Но если верить брату Вивиан Моррису, по воспоминаниям которого был поставлен серьезный английский фильм «Том энд Вив», этими родственниками были он сам, Моррис Хейвуд, и муж Вивиан, Томас Стерн Эллиот. По этой же версии, мать Вивиан, Роуз Хейвуд, после отправки дочери в санаторий, отказала Эллиота от дома.
Когда вы появились у нас, вы так хотели стать одним из нас, стать англичанином. Но вас обуяло честолюбие. Писательство – не квинтэссенция английской жизни. Мужчины в моей семье были сквайрами, членами магистратов, мэрами, церковными старостами. Вышло из моды, я знаю. Но это и есть суть англичанина – заниматься своим делом и не шуметь об этом по всему свету. И никто из нас никогда не подвергался такому унижению, какому подвергли Виви. Когда-то я поверила, что вы полюбили ее. Вы обещали заботиться о ней. В ней было столько талантов. Теперь вы знамениты, и я думаю, у нас ничего не осталось для вас, Том. И, пожалуйста, не отвечайте. Это неподходящее время для того, чтобы демонстрировать мне превосходство вашего ума.
Остается добавить, что с возрастом все проблемы Вивиан кончились, и последние годы она провела в своем комфортабельном заточении, в общем, совершенно здоровым человеком. Она умерла в 47-м году. На волнах Радио Свобода передача «После захода солнца. История поэта Томаса Эллиота». Ведет передачу Марина Ефимова. Одно из самых знаменитых и самых спорных высказываний Т.С. Эллиота звучит так. «Поэзия – это не выражение чувств». Поэзия – это освобождение от чувств. Иногда даже переводят «бегство от чувств». И в лондонском окружении Эллиота 30-40-х годов многие начали подозревать, что он истрадался до полной бесчувственности. Когда в 41-м году покончила с собой Вирджиния Вулф, с которой Эллиот дружил четверть века, он отделался пустым и официальным некрологом. Он проводил много времени в церкви, но при этом довольно сильно пил, и на его лице часто застывало отсутствующее выражение.
Я старею, лысею, дурею. Я не знаю, ращу я бороду или брею. Я видел русалок за каменистой дугой, но они пели одна другой, и я не верю, что они споют для меня.
Однако Эллиот ошибся. Как сказал другой поэт, жизнь вернулась так же беспричинно, как когда-то странно прервалась. В январе 1957 года в 6 часов утра в полной темноте в церкви Сент-Барнабас в Кенсингтоне Томас Стерн Эллиот был обвенчан со своей секретаршей Валери Флетчер. Ей было 30, ему 68. Питер Акройд пишет.
С этого момента и до самой его смерти через 8 лет ни одного человека не было сомнения в том, что Т.С. Эллиот счастлив. Эллиот счастлив? Это были два несовместимых понятия. Еще год назад он говорил только о смерти. Ни слава, ни творчество не приносили ему удовлетворения. И подумать только, обыкновенная земная любовь, которую он отвергал в своих стихах как вульгарное утешение посредственности, эта самая любовь в мгновение ока вылечила его от тоски и одиночества, в которых он прожил полвека.
До замужества Валери работала у Эллиота 7 лет, была предана ему безмерно, но всегда держалась в высшей степени формально и называла только мистер Эллиот. Они никогда бы не открылись друг другу, если бы не случайность. Больного гриппом Эллиота друзья пригласили погостить у них на даче, на море, вместе с секретаршей, которая помогала бы ему в работе. Именно там, в неформальной обстановке дружеского уютного дома, оба, наконец, осмелились взглянуть друг другу в глаза.
Эллиоты никогда не разлучались, на банкетах и вечерах всегда держались за руку. Во время официальных выступлений с кафедры Эллиот не начинал говорить, пока не находил в первом ряду лицо жены. Рассказывая кому-то о встрече с Йейтсом, он все время говорил «Валери, Йейтс и я». Эллиот умер 4 января 1965 года от сердечного приступа. Несколько часов перед смертью он был без сознания, придя в себя лишь на минуту, чтобы произнести имя жены. Когда Эллиот умер, Валери сказала с горечью: «Томас считал, что заплатил слишком большую цену за то, чтобы быть поэтом».
Через неделю после смерти Эллиота об этом узнал находившийся в ссылке в деревне Норинск Иосиф Бродский. И 12 января 1965 года он написал стихотворение «На смерть Эллиота». «Он умер в январе, в начале года. Под фонарем стоял мороз у входа. Не успевала показать природа ему своих красот кардебалет. От снега стекла становились уже, на перекрестках замерзали лужи, под фонарем стоял глашатый стужи, и дверь он запер на цепочку лет. Склоняя лица сонные свои, Америка, где он родился, и Англия, где умер он, унылы, стоят по сторонам его могилы, и туч плывут по небу корабли, но каждая могила — край земли». Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «После захода солнца. История поэта Томаса Эллиота». В программе участвовали Лев Лосев, Александр Генис и Рая Вайль. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
«20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили: Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули? Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: я дам вам интервью. Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98-м году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: что ты шефа травишь? И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедем Хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. Я вам дам интервью, сказал он, прямо сейчас.
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушивается. Государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что придет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? Вы все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные. Скороспелки, саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на этих гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или с Лужковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопин. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. И там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова, от полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».